Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генез. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня, продолжая заново представлять участников нашей обновленной и переформатированной программы, я хочу сказать несколько слов о Борисе Парамоне. Конечно, ветеран нашего радио, с которым оно ассоциируется уже много десятилетий, в этом особо не нуждается. Но мне хочется подчеркнуть одно качество Бориса Михайловича. Я никогда не встречал собеседника, с которым так интересно было бы толковать о литературе. Этот бесценный жанр русского общения, который любое застолье сворачивает на литературные темы, идеально подходит Парамонову. Довлатов, который очень любил его слушать, называл эту черту интеллектуальной щедростью. Наши литературные разговоры с Парамоновым длятся без малого 40 лет. И часто мы делимся ими со слушателями, дождавшись подходящего повода. На этот раз им стал очередной юбилей – 120-летие Набокова, которое мы отмечаем в апреле. Сегодня некогда запретный Набоков – безусловный классик и русской, и американской словесности. Но и в таком качестве он не перестает вызывать преклонения, раздражения, споры. Вот обо всем этом мы и беседуем с Борисом Парамоновым.
Ну что ж, Набоков, как видим, победил. 40 с лишним лет прошло с его ухода, а помним его и юбилей отмечаем. Причем победил на всех, что называется, фронтах, и русский, и американский классик. Я сейчас побродил по сети, посмотрел, что и кто о Набокове пишет. Иностранцы никак не меньше, чем русские.
Ну, удивительного в этом нет, ведь половина Набокова написана по-английски.
Да, конечно. Набоков вообще был склонен считать себя американским писателем. Такая у него в последний год была формула. «Я американский писатель, родившийся в России и живущий в Швейцарии».
Отвечая на вопрос журналистов, почему, живя в Швейцарии, он продолжал писать на английском, Набоков показал два словаря. Английский был вдвое толще русского. Но я ему все равно не верю. Все должно быть глубже. И вот тут, Борис Михайлович, возникает неизбежный вопрос. А какой Набоков лучше? Русский или американский, то есть англоязычный? Или, смягчу вопрос, отличается ли английский Набоков от русского принципиально?
Ну, для нас два Набокова всегда будут отличаться, и понятно, что русский нам ближе. На родном языке, как что ни говори. При этом я вот что замечал за собой, по крайней мере. Книга, прочитанная по-английски, мне всегда кажется лучше, чем ее русский перевод. Я это проверял не раз. Например, последний раз помню на Джулиане Барнсе. Его «Попугай Флобера» в оригинале меня привел в восторг. Потом по-русски попался, прочитал, и гораздо слабее показалось. Хотя перевод был вполне адекватный. Тут действует эффект некоего отчуждения. Иностранный русскому человеку всегда кажется лучше отечественного. Импортный товар, прости господи. Но вот с Набоковым такого со мной не было.
Но это не хитрость. Перевод всегда бледная тень оригинала. Особенно сложная ситуация в случае двуязычного автора. Бродский справедливо считал, что не может сам себя перевести на русский с английского. Это будет другой, заново написанный текст. Однако Беккет с этим справлялся. Он устроил целую переводческую фабрику, перегоняя французские опусы на английский и наоборот. При этом сам он, как и Набоков, предпочитал писать на неродном языке. Английский, по его словам, слишком поэтичен был. А что вы Набокова по-английски читали?
Первым делом «Подлинную жизнь Себастьяна Найта». Это была первая вещь Набокова английская, которую я прочитал, только-только приехав в Америку. Многого не понимал. Были очень смешные моменты. Например, там человек сидит, пожилой человек ложится спать, сидит на краю кровати и чешет свои телята. Вы поняли, что он чешет?
Нет.
Икры. Кавс. Это английский омоним кавс. Потом еще был смешной момент. Машина сдохла. Engine dead.
Да, ну,
я не мог понять, что это такое.
Ну, все мы хороши.
Да. Значит, «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». «Смотри на Орликинов» читал, резко не понравилось. «Прозрачные вещи» вообще никакая вещь. «Пнина» читал. А «Лолиту» даже дважды. Понравился только Себастьян Найт. Причем «Лолита» мне и по-русски не понравилась, когда я ее еще в Советском Союзе читал подпольно. Но тогда я даже сам себе в этом признаться не мог. А как это не нравится, когда знаменитая вещь и сенсационная, и подпольная? Потом уже в Америке увидел отзыв Эдмунда Уилсона. Это слишком абсурдная вещь, чтобы быть трагической, и слишком неприятная, чтобы быть смешной.
Ну, раз так, тогда и я признаюсь. Я тоже прочел «Лолиту» в России, в самиздате. Мне она показалась претенциозной и скучной. Но признаться я в этом, как и вы, не смел. Остапу горы не понравились. Потом в Америке я проверил впечатления и опять разочаровался. Книга существует в географической пустоте. Америка, писал в одном письме Набоков, прекрасная страна для пикников. Неудивительно, что из всего путешествия Лолиты по стране автор заметил только мотели. Зато уж их Гумберт описывает с понятно нарастающим пафосом. Чистые, ладные, укромные прибежища, идеально подходящие для спанья, пререканий, примирений и ненасытной беззаконной любви. Здесь, пожалуй, скопился весь горький сарказм Набокова. Банальный до пошлости мотель стал его герою райской келии, где он мечтал бы остановить мгновение. Но об Америке, как, кстати, и о Лолите, мы не узнаем ничего. Впрочем, это относится и к другим абстрактным героям Набокова. Но неужели вам, Борис Михайлович, и Пнин не понравился? Самая теплая, как считается, вещь Набокова.
Пускай американцы так считают. Им со стороны кажется, что Пнин симпатяга. Но мы-то с вами, Александр Александрович, знаем, что он не похож на русского иммигранта. Это какой-то мистер Пиквик, а еще точнее персонаж Джерома Джерома. Комическая фигура, только не такая смешная, как в книге «Трое в одной лодке». Вообще, Пнин – вещь не сделанная, недоделанная, неоконченная. Там несколько сюжетных нитей повисают несвязанными, чего у Набокова в других случаях никогда не бывает. Он бросил Пнина на полпути, чисто механически соединив несколько рассказов о нем из «Нью-Йоркера». И потом эта злая пародия на Ахматову в духе Ждановского погрома «Монахиня и блудница», что называется «Бить лежачего».
Ну, мы, кажется, переходим на личности. Это известная тема. Набоков писатель, конечно, прекрасный, но человек неприятный, надменный, заносчивый, а главное, несправедливый.
Интересно другое. Никак не касаясь личности самого Набокова, первые его еще критики, еще эмигрантские, еще не Набокова критики, а Сирина, в один голос говорили, что его писанием не хватает того, что всегда было отличительным признаком русской литературы – душевности, любви к человеку. Сирин – писатель блестящий, но холодный. Вот такое было резюме. Есть книга «Набоков. Классик без ретуши», составленная и прокомментированная отважным набоковедом Мельниковым. Я ее старательно прочитал. Интереснейшее чтение, надо сказать. И меня впечатлило даже не то, что говорилось о Набокове, а сам тон его давних эмигрантских рецензентов. Так нынче не пишут. Другие люди ощущаются мягче и корректней нынешних. У них звук речи какой-то другой. Даже у набоковского, как считается, архиврага Адамовича, который и не думает отрицать его выдающийся талант. Адамович рецензировал каждую публикацию Набокова, тогдашнего Сирина, даже до окончания той или иной журнальной публикации, а потом возвращаясь к уже законченной вещи. Потом, уже после войны, когда Сирин стал американцем, Набоковым, Адамович дал его как бы резюме в большой статье «Одиночество и свобода». И он очень интересно связал Набокова с Гоголем. Вот одна фраза, я цитирую. «Люди, о которых рассказывает Набоков, очерчены в высшей степени метко, но, как и у Гоголя, им чего-то недостает, чего-то неуловимого и важнейшего, последнего дуновения или, может быть, проще, души». Конец цитаты. И дальше Адамович говорит, что персонажи Набокова даже и не совсем люди, но куклы, манекены, умело расставленные на витринах.
Это Адамович явно у Розанова взял, писавшего, что у Гоголя не живые люди, а куклы. Само это слово «куклы» из Розанова. Отсюда, кстати сказать, и эффектная концовка мирхольдовской постановки «Ревизора», когда режиссер заменил в финале людей на изображающих их куклы. Об этом хорошо и Синявский писал, говоря, что «Ревизор» – шкатулка завода, механизм, где все так ладно пригнано друг к другу, что мы не устаем любоваться механической безошибочной игрой. Проблема, однако, в том, что Гоголь создавал персонажей, выходящих из переплета, как Дон Кихот или Шерлок Холмс. Про его Ноздрева или Манилова можно рассказывать анекдоты. У Набокова, как мне кажется, таких героев нет. Разве что та же Лолита, именем которой называют своих дочерей «безумные родители». Но и она химера, принявшая облик мужского вожделения. Об этом и сам Набоков говорил. Если бы я знал, что Лолита вызовет такой скандал, то сделал бы ее коровой или велосипедом. Мол, неважно, кто герой, важен стиль. Но это, конечно, лукавство. Не будь сенсационного и скандального успеха Лолиты, Набоков бы так и прозябал в университете в Итаке, где его так раздражали студенты и снег.
Да, конечно, но у Адамовича все равно по делу сказано, уместно и правильно. Я еще одну цитату из Адамовича приведу. Он пишет: «Самая плодовитость Набокова подозрительная, ибо обнаруживает какую-то механическую сущность набоковского творчества, развивающегося как будто в безвоздушном пространстве». Конец цитаты. И вот Адамович тут-то и находит связь, увязку Набокова с жизнью. Это жизнь в эмиграции, которая и не жизнь, а именно пребывание в безвоздушном пространстве. Сама эмиграция и есть это безвоздушное пространство. Эмиграция что угодно, только не Россия. А поэтому зачем ждать от Сирина чего-то русского, особенно душевного и теплого? По этому поводу вспомнилась мне одна дефиниция у Бердяева. Он писал, что если у человека можно выделить три сферы существования – телесную, душевную и духовную, то у русского при обилии душевного не хватает духовного, а у западного человека наоборот – духовное подавляет душевное. Ну вот, значит, Сирин Набоков и пришелся вровень Западу, западным людям. Только сдается мне, что нынче все не так, едва ли не наоборот. Душевности, гуманности сколько угодно на Западе, а в России души ожесточились, зато на духовность шибко нажимают.
Но духовность-то это пародийная, чего уж тут говорить. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Мы с Борисом Парамоновым ведем беседу о Владимире Набокове, приуроченную к 120-летию русского и американского классика. Борис Михайлович, вы согласны с тем, что люди у Набокова не живые?
В «Машеньке» первом романе еще живые. «Король, дама, валет» и «Камеру обскуру» брать не будем. Это вещи, написанные на Запад, адресованные Западу. Попытка прорыва на западный книжный рынок.
И причем попытка отчасти удавшаяся. Роман «Король, дама, валет» был переведен на немецкий и даже печатался в газете с продолжением.
Да, Набоков сделал на этой книге 7 тысяч марок. Приличные тогда деньги, 20-е годы Германии. А права на «Камеру обскуру» он сумел продать в кино. Правда, фильм тогда не был сделан.
А уже в наше время наш приятель Александр Журбин написал по роману мюзикл «Губы». Ну а что вы скажете о русских персонажах Набокова? Лужин – это кукла?
Да, безусловно. Двухмерное, а не трехмерное существо. И как блестяще придумано. У него нет имени-отчества, одна фамилия с одней гимназии. И только в самом конце, когда он выбрасывается в окно, люди вбегают с криком: «Александр Иванович! Александр Иванович!»
И никакого Александра Ивановича не было.
Блеск, что и говорить. Правда, как раз в «Защите Лужина» есть живой персонаж. Это его жена. Но она тоже лишена имени, даже девического. Он Лужин, она Лужина.
Набоков вообще был мастер игры с именами. В повести «Соглядатай» женщину зовут Ваней. Это напоминает княгиню Гришку из «Ильфа и Петрова».
Причем без каких-либо дальнейших сомнительных коннотаций. Ваня выходит замуж за Мухина, оставляя Смурова плакать на балконе. И вот тут, Александр Александрович, мне кажется, уместно вспомнить знаменитую статью Ходосевича о Сирине Набокове, в которой он сказал, что герои Набокова – это не живые люди, вообще не люди, а приемы писательского мастерства, всячески им демонстрируемые. Развивая Ходосевича, можно и должно сказать, что Набоков – писатель-эквилибрист, циркач, искусник, даже волшебник, или, точнее, фокусник. И вот тогда в полный рост встает правомерный вопрос. В этом качестве Набоков – русский писатель или какой-то другой? То есть, попросту, писатель, но не русский, на каком бы языке он ни писал.
Конечно. Набоков был эстетом-экстремистом, что лучше всего видно по его лекциям. О ком бы он ни говорил студентам, они все объясняют одного писателя, а именно Набокова. Впервые, прочитав их на английском, я пришел в неописуемый восторг. После советского филфака это было то, о чем все мы мечтали. Не важно о чем, а важно как. Обращаясь к студентам с поучением, Набоков писал о своем методе следующим образом. Литературу, настоящую литературу, не стоит глотать залпом, как снадобие, полезное для сердца или ума, этого желудка души. Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолов. Тогда вы почувствуете ее сладостное благоухание в глубине ладоней. Ее нужно разгрызать с наслаждением, перекатывая языком во рту. Тогда и только тогда вы оцените по достоинству ее редкостный аромат. Конец этой красивой цитаты. Сейчас я изрядно охладил к такому жестокому, скажем точнее, бесчеловечному анализу. Это как с абстракционизмом, который легко было полюбить, когда его громил Хрущев. так и с набоковской эстетикой. Все же трудно поверить, что «Война и мир» написано не о войне, не о мире, не о Наполеоне с Кутузовым, а о том, как падает лунный свет на выдвинутый ящик комода. Есть у Набокова и такое утверждение. Хуже всего этот метод работает как раз с русской классикой. На мой взгляд, решусь сказать, Набоков хвалит не за то и ругает не по делу, особенно своего главного врага Достоевского. Например, он пишет, что у князя Мышкина, главного героя романа Достоевского «Идиот», положительного, чистого, невинного дурачка, источающего смирение, самоотречение и душевный мир, есть внук, недавно созданный современным советским писателем Михаилом Зощенко, тип бодрого дебила, живущего на задворках полицейского тоталитарного государства, где слабоумие стало последним прибежищем человека. Конец этой остроумной цитаты. Да, остроумно, но мимо. Вот так я не сдал бы экзамен у Набокова. Мне, кстати, довелось встречаться с одним его бывшим студентом, который рассказывал, что, выслушав неудовлетворивший его ответ, Набоков спрашивал несчастного студента: «Может, вам лучше жениться?»
Дело, однако, полагаю, не в русскости или не русскости Набокова, а в смене художественной парадигмы, имевшей место не только на Западе, в знаменитой триаде Пруст, Джойс, Кафка, но и в самой России. Был в России писатель, ставший несомненным классиком, которого при жизни критиковали почти или как раз за те же, так сказать, грехи, как позднее Сирина Набокова. И писатель этот никто иной, как Чехов. Был у него свой собственный Адамович, Николай Михайловский, вождь так называемого либерального народничества. И ведь не отказывал же он Чехову в художественном даровании, отнюдь не отказывал. Но вот не находил у него четкого мировоззрения, желательно именно либерально-народнического. Он, мол, холодный регистратор, для которого все равно человек или его тень, колокольчик или самоубийца. Относясь к чеховскому рассказу «Холодная кровь», Михайловский писал: «Господин Чехов с холодной кровью пописывает, а читатель с холодной кровью почитывает». Вот по этому камертону и эмигрантские критики Набокова настраивались. Так что параллель возникает явно в пользу Набокова говорящая. А насчет холодной крови нужно вспомнить один писательский завет Чехова. Он в одном письме к женщине-литератору говорил: «Описывая горе, оставайтесь холодной, а то у вас герои плачут, и вы носом хлюпаете. Горю необходим контраст холодности, эффектней, выразительней, лучше, правдивее получается». Это, опять же, разговор не об отражении жизни в литературе, а как раз о демонстрации писательских приемов.
Да, Набоков Чехова чрезвычайно высоко ставил. Он так и говорил: «Мой предшественник Чехов». В тех же лекциях, которые я не могу отложить, даже когда ни с чем не согласен, Набоков пишет, что заслуга Чехова, цитирую, «в том, что он нашел верный путь из темницы причинно-следственных связей и разорвал путы, сковывающие пленников искусства драмы». Я надеюсь, продолжает Набоков, что драматурги будущего будут не просто механически копировать чеховские приемы, присущие лишь ему одному, его дарованию, а значит, неподражаемые, но найдут новые, обещающие еще большую свободу для драматурга. Конец цитаты. И ведь действительно так и вышло, когда на сцену пришел театр абсурда с его главным гением Беккетом.
Важно, однако, заглянуть не вперед, а назад. У Чехова с Набоковым был как бы общий источник – Флобер. Лучше сказать, сама модель литературы как в неком роде незаинтересованного созерцания, некой сверхличной объективности. Флобер говорил: «Писатель в своем тексте должен быть как Бог, всюду и нигде». Чистый эстетизм, при том, что материалом художественного произведения может быть какая угодно проза жизни, вот как у Флобера «Провинциальная дамочка Эмма Бавари». Писатель должен строить не мировоззрение, а текст, работать не над проклятыми вопросами жизни, как в России было принято, а над фразой. Это почему-то назвали реализмом, даже иногда натурализмом называли. Я помню, была статья в 20-е годы Леонида Гроссмана «Чехов и традиция французского натурализма». Имелись в виду Флобер, Золя и Мопассан. И правильная связь. Подчеркиваю, речь идет не о том, что такое хорошо и что такое плохо, а о том, хорошо написано или не очень. Вот в этой модели надо брать Набокова.
Про Флобера Набоков действительно много писал. Но и тут интересно, что именно он хвалил. Его восхищало, как органично Флобер связывает отдельные предложения в сплошной текст. У самого Набокова с этим были проблемы. Его фразы так блестящие, что не нуждаются в соседях. Они как колье из бриллиантов, каждый из которых соперничает с другими. Вот мой любимый пример из моей любимой набоковской книги «Дар». Цитата. «Улица, как эпистолярный роман, начиналась почтамтом и кончалась церковью». Это так здорово, что предложение живет само по себе. И Набоков полностью понимал опасность такого блеска. Но, Борис Михайлович, это сейчас мы такие умные, что можем критиковать. Давайте вспомним, как мы отреагировали на Набокова еще в Советском Союзе, когда появились его подпольные перепечатки и тамыздатские книги. Был ведь полный восторг. Никаких вроде претензий ему не предъявляли. В всяком случае, первое впечатление было именно таким. Какой восторг!
Это, я думаю, от запретности, от заграничности. Импортный продукт, хотя и русского мастера. Да ведь и трудно было не восхититься. Кто ж будет отрицать, что Набоков блестящий писатель? Ну вот, я себя вспоминаю, и опять-таки мою реакцию на «Лолиту». Смешанные чувства это сочинение вызвало. Но я, повторяю, от самого себя это пытался скрыть. Но безоговорочно, полностью и даже чрезмерно понравились «Приглашение на казнь» и «Дар».
Да, да, бесспорно. «Приглашение на казнь» мне тоже очень понравилось. Вещь сюрреалистическая. Тут о живых героях говорить не приходится. Но вот «Дар» — несомненно самая выдающаяся вещь всего русского Набокова.
Да, теплая, что называется, книга. И персонажи ее живые. И Федор, и Зина, и даже ее отчим, антисемит и бывший прокурор Щеголев. Но там Набоков произвел, так сказать, обратный трюк. Живого человека, хотя из прежних времен, но живого, реального, то есть Чернышевского, превратил в фантом, сделал из него клоуна, что называется. И правильно сделал, чего уж там. Да притом не нужно забывать, что «Дар» — это роман о писателе и о том, как он пишет роман, вот этот самый «Дар». Так что в нынешней литературоведческой номенклатуре это называется метароман, для которого совсем не обязательно быть, что называется, реалистическим. Автор недавно вышедшей книги «Комментарии к дару» Александр Долинин исследовал эту особенность дара и обнаружил ее в общем русле тогдашней литературы, как зарубежной, так и русской. Конечно, вспомнил фальшивомонетчики Андрожида. А из русских того времени, вы удивитесь, многие удивятся, вор Леонида Леонова, у которого в ткань романа включен писатель Фирсов, и два романа Константина Вагинова «Козлиная песня» и «Труды и дни Звестонова».
Ну вот давайте в заключение и поговорим об этой новинке, очень модной новинке. «Комментарии к дару», сделанные Александром Долининым, стали филологическим бестселлером в России, чему я очень рад. Помнится, мы говорили об этом жанре с поэтом Львом Лосевым, нашим другом, который сам составил бесценный комментарий к двухтомнику Бродского. Мы оба тогда пришли к одному выводу. Комментариев много не бывает. Не хочешь – не читай, нам не мешай. Как вы отнеслись к работе Долинина?
В высшей степени положительное, замечательное сочинение. Самый подробный дан реальный комментарий, объясняющий всякие жизненные детали касательно содержания романа. Ну, например, кто такие Цыпович, Борис Барский и Коридонов? Оказывается, Цыпович – это Оцуп и Адамович сразу вдвоем. Поплавский и Георгий Иванов – это, соответственно, Борис Барский и Коридонов. Причем объясняется даже, почему Георгий Иванов назван именно Коридоновым. Я бы мог об этом сказать, но воздержусь. Или обнаруживает Долинин источник описаний среднеазиатских путешествий отца героя в сочинениях реальных путешественников Грум, Гржимайла, Пржевальского и Козлова и переводит при этом замечательную реплику Бунина. Видно, что с других книг списал, а хорошо. Но мне наиболее ценным в книге Долинина видится не столько реальный комментарий, сколько его исследование самой природы, источников и философии романа «Дар». Он видит роман как некий манифест Набокова, формулу его экзистенциальной позиции. Господствующим мотивом и темой эмигрантских литераторов была тоска, ностальгия и отчаяние от впустую пропадающей, лишенной живых корней жизни. «Не то у Набокова, — говорит Долинин, — он видит эмиграцию, выброшенность из прошлого и утрату корней как вызов, принимаемый художником, как самый позыв к творчеству на свободе, как саму свободу, выход в высшие слои стратосферы. Эмиграция не утрата, а дар. И Долинин такие стихи Набокова приводит очень к месту. Великий выход на чужбину, как дар божественный ценя, веселым взглядом мир окину, отчизной ставшей для меня. Вот так-то, Александр Александрович, мир стал отчизной, и уже не важно, Россия там или Америка.
Говорит Радио Свобода. Вы слышали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В ней мы с философом Борисом Парамоновым беседовали о русском и английском Набокове в связи с 120-летием классика. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.
Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.